«Правда тела».
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. «Правда тела».
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и можно ли ее достичь. И сегодня мы...
Что вообще есть норма?
Что есть норма, мы сегодня говорить не будем. Потому что в нашей теме сегодня норма вполне себе четко определена. Потому что мы будем говорить про влияние гормонов на нашу жизнь, мужских и женских, и расскажет нам об этом наш гость, врач-эндокринолог Роман Кирушкин.
А трансгендерные есть, интересно, гормоны?
А вот сейчас мы у Романа и спросим.
Роман.
То есть это главное, что тебя интересует про гормон. Ну, давайте тогда.
Роман, что есть норма, когда мы говорим про гормоны?
В гормональной жизни организма.
Это очень важно, потому что именно гормоны определяют, так сказать, доказывают богосозданность гендеров. Да, Роман?
Ой, всем привет. Тут, на самом деле, очень такой двоякий вопрос, и я все-таки больше согласен с тем, что норма тут очень относительна, потому что это очень старое понятие.
А там гормоны в норме. Вот приходишь как эндокринологу, он говорит, гормон у вас в норме.
Психиатр тебе тоже говорит, ты не в норме.
Так, это будет тема следующего подкаста.
Тут просто очень старое понятие, когда делили гормоны на мужские и женские. На самом деле уже разобрались, что у нас у всех гормоны одни и те же. Разница только в количестве и в чувствительности наших рецепторов к этим гормонам. Вот и все.
Пара-пара-пам.
Пау. Вот это вы сейчас на мельницу ненужную нам налили, понимаете ли, наши информации. Ну-ка докажите нам, пожалуйста, наоборот, что женщины и мужчины все-таки разные.
Мы совершенно разные, но мы разные именно с точки зрения чувствительности рецепторов. Потому что, когда речь идет про половые гормоны, всегда поднимается вопрос про три гормона. Эстрадиол, прогестерон, тестостерон. Все. Считается, что тестостерон – мужской гормон, эстрадиол – женский, про прогестерон все забывают, но на самом деле они работают в связке, они есть у всех, и отличаемся мы только количеством, по факту, эстрадиола повышенного у женщин и повышенного тестостерона у мужчин. Когда все это ломается, можно прийти к тому, что вы подняли в самом начале, трансгендеры и так далее.
Но это не норма.
Нет. Трансгендеры – это... изначально психическая проблема, после которой...
приходит к вашим коллегам, да, и которые совершают медицинское преступление, на самом деле, считаю.
Тут очень тонкий философский вопрос.
Как это?
Если человек глубоко несчастен, и он себя считает другого пола, и психиатр это подтверждает документально... Почему
человек
бы нет?
Больной. То есть психиатр говорит, я лечить
между
не буду
прочим,
голову,
операции
я
по смене пола разрешены даже в Иране.
Если доказана генетическая,
то
ошибка.
Аятолла не нашел в Коране запрета на то, чтобы, значит,
отвратительные вещи
люди
говорить,
могли делать эту операцию.
Хорошо. Возвращаемся к гормонам. Ну, что тогда мы понимаем, что мужчины и женщины имеют одинаковый тип, скажем так, гормонов, но мы отличаемся тем, что они по-разному используются.
То есть
в
у нас
количестве.
Одни ингредиенты, но разные рецепты, по которым мы приготовлены.
Ну,
это если с пирожками сравнивать.
И разное соотношение.
Можно сказать вот так вот. Что бывает, если происходит дисбаланс? Вот нарушается вот эта вот заданная изначально при рождении формула.
Тут надо сразу делить на мужчину и женщину, потому что в зависимости от пола будет по-разному это проявляться. Если изначально начнем, например, про мужчину, возьмем... ну, два основных гормона, это тестостерон и эстрадиол, например, потому что прогестерон особо там не будет никак влиять на организм, его чуть больше, чуть меньше, максимум мы увидим только отеки, которые могут появиться или уйти. Потому что среднестатистический мужчина живет по факту на тестостероне. Чем выше уровень тестостерона, тем эффективнее его работоспособность, эффективнее его уверенность по жизни, он куда-то движется, что-то делает.
То есть вы имеете в виду и физическая его активность,
физическая
и психологическое, психоэмоциональное вот состояние,
да, самоощущение. Психоэмоциональная стабильность. Вот это, наверное, правильно сказать. Иногда речь идет о том, что на фоне избыточного тестостерона может появляться агрессия, но на самом деле это связано не только с самим тестостероном, это связано со сниженным прогестероном. И если на фоне высокого тестостерона мы чуть-чуть увеличим прогестерон, агрессия уйдет.
То есть если мужчина срывается, нервничает, психует, ему нужно сходить не только к психологу, но и сдать гормоны.
Да, очень желательно ему сходить к эндокринологу, собрать его анамнез, и тогда уже будет понимание, что происходит. Потому что вот этот так называемый кризис среднего возраста, мини-депрессии, мини-перепады настроения у мужского пола, это практически всегда снижение уровня тестостерона. Потому что, к сожалению, мы так устроены, что начиная с 30 лет ежегодно примерно на 1-2% уровень тестостерона у мужского пола падает.
Ну и что, вот если мужчина будет принимать дополнительно гормоны, какие-то гормоносодержащие препараты, это абсолютно безвредно? Все-таки природа же почему-то снижает тестостерон у мужчины. Это же зачем-то так задумано?
Ну, это называется заместительная гормональная терапия. Это задумано с целью, что мы все-таки стареем.
Я имею в виду, что все-таки мы были созданы таким образом, что мы начинаем как-то вот так увядать.
Мы были созданы эволюцией таким образом, чтобы мы до 30 лет оставили потомство и потом умерли, освободив для них место. Поэтому как бы...
Именно так. Поэтому раньше там 38-40 считалось пиком, а сейчас мы до 100 дотягиваем, и все у многих хорошо. Поэтому если мы в 50-60 хотим чувствовать себя на 35, на 40, кроме как заместительной гормональной терапии, других вариантов нет.
А
ну,
женщин...
есть все-таки вариант. Все-таки
подожди,
в первую очередь
про женщин
это
спросим.
Про образ жизни. Как
ну,
бы.
Это мы сейчас бесспорно. Тоже спросим. Давай про женщин только. Значит, женщинам давай. Тоже нужно бежать в заместительную терапию после 30 лет?
Тут все зависит от генетических нюансов, потому что все-таки эстрадиол, ну, будем говорить, как самый основной гормон у женщин, он у нас отвечает за что в первую очередь? В первую очередь за качество наших костей. То есть самое основное... Проблема, которая возникает у женщин на фоне менопаузы, это остеопороз. Если генетически у мамы, у бабушки были проблемы с костями, переломы шейки бедра или еще что-то, то очень желательно туда обратить взгляд заранее и начать прием, возможно, фитоэстрогенов.
Раньше. А идем не к травматологу, не к ортопеду, идем к эндокринологу.
Травматолог и ортопед, к сожалению, не решит эту проблему. Они могут убрать только симптомы, когда ты уже что-то сделал. А именно сама проблема решается именно заместительной гормональной терапией.
Хорошо. А вот почему тогда говорят, что физическая нагрузка, она может стабилизировать для мужчин и для женщин тоже психологическое состояние? Это тоже вызвано тем, что продуцируются какие-то гормоны на фоне физической нагрузки?
Это непосредственно вопрос, скажем так, про, наверное, психоэндокринологию. То есть это одна из, ну, относительно новых наук.
Ты она... слышал про психоэндокринологию? Угу, а я слышу. Нет.
Она появилась где-то в середине, наверное, 20 века, где начали разбираться, как гормон влияет на наше психоэмоциональное состояние, и наоборот, как психоэмоциональное состояние влияет на наши гормоны.
И как же? Ну вот мы сейчас сказали, да, про то, что...
Я могу сказать просто и грубо.
Про себя.
Вот. Что на самом деле оказалось, что если мы просто начнем закачивать в наш организм какие-то гормоны, например, тестостерон вот берут, как бы, и начинают мужчины себе колоть, то через какое-то время эта вот проблема, с которой сталкиваются все культуристы, наш организм перестает вырабатывать тестостерон самостоятельно, и он оказывается зависим от этих инъекций. И получается, что вот вся эта алхимическая магия, она работает только в том случае, если мы у себя в организме запускаем процессы, которые так или иначе влияют на производство гормонов, и мы помогаем этим процессам. То есть эта же инъекция, она становится не отправной точкой, а она становится дополнительным топливом тем процессам, которые мы запустили.
Вы услышали версию народного эндокринолога-любителя переседовать.
Да.
Теперь послушаем доктора, Роман.
Полностью согласен, но
есть
некоторые нюансы. То есть если мы это чуть-чуть перефразируем, то на первое место у нас, безусловно, выходит образ жизни и естественное восстановление организма. То есть если ты плохо себя ведешь, скажем так, то тестостерон извне тебе не поможет. То есть изначально мы так или иначе должны восстановить какие-то...
Это вот что вы сейчас имели в виду под плохо себя ведешь? Пьешь, куришь?
Мало спишь, пьешь, куришь, не занимаешься спортом, у тебя много лишнего веса, то да, некоторые эндокринологи используют тестостерон в качестве, скажем так, дополнительного пинка, чтобы быстрее решить все эти проблемы. Но я не могу сказать, что это правильный вариант, потому что действительно могут возникнуть сложности с выработкой. Но всегда мы можем это, скажем так, предотвратить, добавить какие-то другие дополнительные препараты, которые могут стимулировать собственную выработку тестостерона. И тогда, когда мы совмещаем эти два препарата, мы, получается, добавляем и извне, и делаем так, чтобы собственная выработка не прекратилась. Но эффективность всего этого, опять же, будет сильно снижена, если мы не займемся образом жизни.
Вот я сейчас прям слышу, у меня в ушах стоят крики наших слушателей, которые говорят: «Спросите его про вес, про вес, спросите». Роман, про вес. Скажите, пожалуйста, связь веса, лишнего веса или, наоборот, недостатка веса и гормонального фона? Потому что очень многие девочки говорят: я полнее, потому что, наверное, гормоны не в порядке. А жрать хочу все больше и больше, это из-за гормонов.
Давайте возьмем два случая. Опять же, мужчину и женщину. С мужчиной все просто. К сожалению, когда мужчина набирает лишний вес, он попадает в замкнутый круг, потому что снижение тестостерона приводит к набору веса. А у нас есть такой фермент, который называется ароматаза. Он как раз продуцируется в жировой ткани. И он отвечает за то, что тестостерон начинает переходить в эстрадиол. И в итоге у нас и так мало тестостерона. И тот тестостерон, который есть на фоне лишнего веса, начинает переходить в эстрадиол, и мы попадаем в такую, скажем так...
А мы еще помним, что сам по себе жир, это тоже эндокринный орган такой, да, который это нарастающий.
Да, но он влияет на аппетит и на воспаление в первую очередь. Угу. Поэтому вот когда мы...
И давайте мы еще напомним, да, что тем, у кого из нас еще с вами есть лишний вес, да, что лишний вес – это воспалительный процесс. Правильно, Роман, так говорил?
Верно. Потому что
источник еще... воспалительного
процесса. Нет, это хронический воспалительный процесс самого.
Потому что жировая ткань имеет свойство воспаляться. Все верно. Да. Поэтому, когда мы приходим вот к таким большим проблемам, скажем так, когда у тебя уже там 140-160 килограмм на весах, тогда просто образ жизни без добавления тестостерона извне, он будет работать либо крайне медленно, либо не будет работать вовсе.
Значит, как мы вырываемся из этого замкнутого круга?
Изначально мы... сдаем полный чекап, разбираемся, как работает весь наш организм, чтобы попытаться его поставить на нужные для нас рельсы. И дальше попытаемся помочь ему уже извне. Ну, конечно же, образ жизни встает, опять же, на первую строчку. Без этого никак. С женщинами же тут все намного сложнее. Потому что причин с точки зрения набора веса очень и очень много. Да, многие девочки жалуются, что при назначении оральных контрацептивов, например, они набирают. Но, как правило, набирают те, у кого уже изначально были проблемы. Например, проблемы с печенью. Почему? Потому что оральные контрацептивы – это достаточно высокая дозировка гормонов извне. Печени нужно куда-то их девать, она их метаболизирует, следовательно, нагрузка на нее возрастает. Если она у нас изначально была перегружена, она просто с этим не справляется, и тогда происходит сбой в работе половой системы, и мы набираем вес. Это первое. Второе. Очень часто у девочек это все-таки гипоксия, то есть нехватка кислорода на фоне дефицита железа. Это основная причина, почему девочки набирают вес.
Ну, подождите, слушайте, вот объясните, пожалуйста. Мне кажется, у нас еще никто из наших прекрасных экспертов-врачей об этом не говорил. Расскажите подробнее. То есть у тебя низкий гемоглобин, и ты будешь полнеть?
Тут надо копнуть чуть поглубже и начать с того, что общий анализ крови – это константа, как и гемоглобин, который организм будет держать до самого последнего момента, скажем так. Когда у нас уже снизился гемоглобин, это значит, что девушка находится в дефиците железа не просто несколько месяцев, она там находится уже несколько лет. Потому что принято, к сожалению, сейчас оценивать уровень железа исключительно по сывороточному железу в крови и по общему анализу крови, но это не совсем актуальные показатели. Лучше все-таки ориентироваться на тот же самый ферритин. Ферритин – это стратегический запас железа в организме.
А вот об этом мы как раз говорили в нашем подкасте. Да,
правда,
так что переслушайте наш подкаст про железо.
Поэтому, когда у нас не хватает железа, у нас снижается эффективность работы всех клеток в организме, у нас снижается коэффициент полезных действий наших митохондрий, энергетической станции клетки, за счет этого метаболизм замедляется, и мы просто будем набирать. Следом, на фоне дефицита железа у нас очень часто летит щитовидная железа, так называемый гипотиреоз или субклинический гипотиреоз. Отсюда у нас тоже может быть набор лишнего веса. Поэтому тут мы можем прийти к тому, что вся эндокринная система взаимосвязана между собой, и когда ломается что-то одно, оно тянет за собой другое. И решать что-то одно без разбирательств в целом системно, искать первопричину, бесполезно.
Про ферритин слышала. Я хочу вернуться к тому моменту, когда вы говорили про гормональные противозачаточные препараты, гормональные контрацептивы. Ну вот если по-честному, да, вот если мы берем весь маркетинг, это все-таки насколько безопасный способ контрацепции, гормональная терапия?
К сожалению, гинекологи-эндокринологи об этом не говорят, когда назначают оральные контрацептивы, но, как мы уже упомянули, все равно есть некоторая нагрузка на организм, и все-таки самый правильный вариант – это изначально подготовить организм к этому, а потом в дополнение к назначению оральным контрацептивом назначить, например, витамины группы В, потому что это давно доказано, что они очень активно начнут расходоваться как раз за счет детоксикации, за счет выведения лишних гормонов.
То есть, если мы сказали, например, что вот для тех же культуристов, да, прием тестостерона в больших количествах может иметь последствия, что их собственный организм перестанет производить как бы тестостерон. А с оральными контрацептивами, если женщина принимает эти гормональные препараты долгое время, не может ли это привести к сбою работы каких-то ее систем?
Тут важно поделить дозировки. Дозировки, которые используют культуристы, они сверхфизиологичны, они в разы больше того, что используют девочки при использовании оральных контрацептивов, и чем используют мужчины не для спорта, а для жизни, скажем так. Когда речь идет про терапевтические дозировки половых гормонов, скажем так, все намного проще. Но...
Ну, подожди, терапевтические дозировки половых гормонов для здоровья – это одно, но я небольшой спец здесь, насколько я понимаю.
Контрацепция
– это именно сильный удар по организму,
это
если
вмешательство
он должен
вызван
определенные какие-то последствия, заметно.
Если все сделать правильно и подготовить организм девочки к назначению оральных контрацептивов, то в дальнейшем никаких проблем не будет. Но, к сожалению, так как об этом мало кто говорит, когда девочки пьют 5 и больше лет оральные контрацептивы, потом приходится долгое время восстанавливать их организм, чтобы получить нормальную беременность.
Угу.
Вот так, друзья.
А сколько по времени вот этот процесс подготовки должен занимать и насколько он сложен?
Ну как подготовиться к началу приема гормональных контрацептивов?
Ну, опять же, разобраться, как изначально работает наш организм, обратить в первую очередь внимание на печень, как я уже сказал, потому что она тут будет главным участником всей работы, скажем так, и все.
А, то есть просто надо убедиться, что организм в этом плане безупречно как бы работает.
Да, но, к сожалению, Илья, как показывает практика, безупречно работных организмов у нас нету в принципе, поэтому у нас у всех есть какие-то нюансы, какие-то дефициты, какие-то мелкие проблемы, которые могут на нас влиять.
Давайте попробуем перефразить. Правильно ли я понимаю, что если есть возможность не заигрывать с гормональной работой своего организма, то лучше этого не делать?
Безусловно.
Вот так. Ну, хорошо. А дальше каждый думает пусть сам. Как зависит просто настроение от гормонов? Ну, не просто, если говорит, агрессия или что такое, а вот такая, ну, хандра. Или, наоборот, прилив бодрости и энергии. И в этой связи можно ли без препаратов как-то удерживать свой психический гормональный уровень, не знаю там чем, приседаниями моими любимыми или питанием.
У нас изначально на фон настроения, скажем так, на ровный, влияет именно просто соотношение половых гормонов. А дальше все, о чем вы говорите, это уже вопросы к нейромедиаторам, к серотонину, к дофамину, к окситоцинам, как они между собой взаимодействуют. Тут вы полностью правы, что мы можем поменять наш фон настроения, начиная от добавления какой-нибудь сладкой конфетки, потому что у нас уже выработается серотонин, добавление какой-нибудь физической нагрузки, потому что у нас мозг переключится и начнет вырабатывать дофамин, и всем чем угодно. Поэтому тут, опять же, изначально все упирается в фундамент. Если фундаментально половых гормонов достаточно, и все хорошо между собой взаимодействует, и ничего друг другу не мешает, у нас уже будет ровный фон, и вот этих качелей, когда мы сейчас плачем, потом смеемся, наоборот, их не будет.
Хорошо, но это для молодого человека, там, для бодрого, понятно. А вот когда человеку за 40, за 50 лет, и у него все равно идет естественное угасание у мужчин и у женщин, да? Но ты же не будешь его специально там накачивать, да, каким-то как какого-то БК-производителя, какими-то инъекциями гормонов. Ну, это все равно неправильно. А как вот в таком, в зрелом возрасте свой правильный гормональный фон держать и психологическое состояние?
Тут все зависит от запроса, с которым пришел человек. Я с вами полностью согласен, что далеко не всем после 50 нужны инъекции тестостерона. Но если приходит человек за 50 и говорит, я бизнесмен, у меня вот тут много бизнесов, а я хочу еще.
И что, и любовница хочется, да? Эскортниц нужно ему нанять.
Я не справляюсь. Ну, тогда надо что-то решать.
О, видели бы вы сейчас лицо Лосевой. Чувствуется, что это актуальная тема на их девичниках с подругами.
Нет, ты знаешь, что нет ничего на самом деле анекдотичнее, чем мужчина за 50, который там за 60.
Так, аккуратнее, мне 41 исполнился.
Значит,
так что
послушай,
я так
вот
приближаюсь к этой,
я тебя готовлю,
чертей.
Понимаешь? Вот этими накачивается инъекциями и притворяется молодым вот этим конем, да? Я просто хочу, чтобы вы услышали, да, мужчины? Вы знаете, что вы слушаете, потому что все хотят правду тела. Вот правда тела, она в каждом возрасте своя. Не надо после 50 притворяться, что вы молодой жеребец, понимаете? И тем более себя чем-то накалывать. Это смешно.
А я вот периодически смотрю ролики танцующего миллионера, знаешь,
вот это итальянца. Вот я сейчас вот про это и думаю. А ты знаешь, что его нравится настоящая история, на самом деле, что это все пшик, да? Он нищеброд, понимаешь? Никакой он не миллионер. Об этом
танцует
речь.
Танцует хорошо.
Это, вот разве что, понимаешь? Роман. Мы начали с нормы, давайте ей завершать, да? Какая должна быть вот норма? Ты все-таки должен понять, когда остановиться, понимаете? Про культуриста все понятно, а в обычной жизни?
Я не хочу упираться в цифры, скажем так. То есть если мы берем девочку, если у девочки ровный цикл в одно и то же время, каждые 28 дней, нету болезненности перед наступлением менструации, нету никаких проблем, все у нее хорошо, лезть ей в половые гормоны не надо. С мужским полом чуть по-другому, там у нас все упирается в либидо, в желание, в утреннюю эрекцию, есть она или нет, и, в принципе, ну, как у нас психоэмоциональное состояние. Если все это есть даже у вас в 50 или в 60, зачем туда вмешиваться? Все само хорошо работает.
Хорошо, давайте по-другому задамся. До какого возраста мужчина должен себя, так сказать, извините, пуританские слушатели, если вы есть, до какого возраста мужчина должен, так сказать, добиваться вот этого утреннего бодрого состояния, скажем так.
А
что, до 80 надо
зачем
это
ставить границы?
Бурные аплодисменты,
друзья мои,
в студии.
Да. Тут у меня очень тяжело бывает с ведущими мужскими экспертами. Ну, да, видимо, мужчины рождаются вот с этой вот пузомеркой, скажем. Это так.
Я понял, нам нужно не просто отдельную программу, а цикл программ записать.
Давайте. Вот, а потом, уголок андролога.
Чем не правый мужчина. Да. А напоминаю, что у нас сегодня был замечательный эксперт, гость, которому мы очень благодарны за его такие авторитетные, значит, замечания и слова. Врач-эндокринолог Роман Терушкин. Спасибо вам большое, Роман. А это была программа «Правда тела». Илья Переседов, Наталья Лосева.
Заказывайте нам темы для разговоры. Экспертов много, они очень классные. Только ориентируйте нас, что вас волнует в первую очередь, и подписывайтесь на наш подкаст. Правда тело.
Правда тело.
Правда тело. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.